Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Программа «Особое мнение». Для вас передачу ведет Ирина Воробьева. И у нас в гостях, как всегда, по вторникам в это время, Михаил Борщевский со своим особым мнением. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Сразу же напоминаю нашим слушателям, что все вопросы вы можете задавать на номер плюс 7-985-970-45-45. Это телефон для смс-сообщений. Также напоминаю, что идет видеотрансляция на сайте echo.msk.ru. Опять же, все вопросы оттуда задаются на смс-номер. Михаил, давайте начнем с заявления мэра Москвы. Господин Лужкова, который сегодня некоторым образом огорошил всех, сказав, что, говоря о детях, он выразил такой призыв к зажиточным столичным семьям отказываться от пособия на ребенка и, значит, включать режим сознательности, то есть отказываться и отдавать эти деньги. Как вы относитесь к такой инициативе?
Знаете, как всегда, больше вопросов, чем ответов. А что такое зажиточные люди? Это сколько?
Но, видимо, это люди, которые могут без этого пособия прокормить ребенка.
Ну, вы понимаете, вот кто-то считает при зарплате в 10 тысяч рублей, да, что он может прокормить ребенка, а кто-то считает при зарплате в 40 тысяч рублей, что он не может прокормить ребенка. Еще вопрос, чем ребенка кормить. Да, можно картошкой, а можно икрой. Поэтому это такие вот призывы, такой популизм чистой воды. Вот просто чистой воды популизм. Мне вообще кажется, что я уже много раз об этом говорил, начиная от материнского капитала и кончая вообще всей социальной политики в отношении семей, которые там взяли детей или у которых много детей. У нас все сделано совершенно неправильно. Вот просто концептуально, системно неправильно. Надо не деньги давать, как мне кажется, да, а давать, ну, давайте назовем это там, талоны, сертификаты на детское питание, детскую одежду, детскую мебель, детскую обувь, там, детское то-то, или там сертификаты на посещение кружков спортивных секций, а уже эти коммерческие структуры, которые будут получать эти, в оплату эти сертификаты, из бюджета Москвы напрямую будут получать деньги. То есть вот тогда это
все... вопрос о деньгах
тогда
вообще не будет
вообще
ставить.
Вообще не вопрос будет стоять, а то, что деньги бюджетные можно контролировать будет, и что какая-то семья, получающая пособие, не будет деньги пропивать, а какая-то проигрывать в казино. Потому что когда дают живыми деньгами на детей, да, то возникает, так сказать, у власти ощущение, а может, мы не тем дали, может, не тем нужно, а у людей ощущение, что, скорее, зарплата. Вот, а это на детей, это конкретно на детей. И ассортимент детских товаров и детских потребностей, он в достаточной степени хорошо известен. Вот поэтому вот призыв Лужкова – это чистой воды популизм. Я не очень часто Лужкова, так сказать, критикую. Вот, а с юридической точки зрения совершенно непонятно, что значит зажиточные семьи. Да, давайте договоримся о том, какой вообще в Москве прожиточный минимум для начала, для нормальный. Да? Вот, но уж если на эту тему зашла речь, то если бы директором был я бы принципиально иначе вообще строил бы всю социальную политику в отношении детей, что привело бы, а, к экономии бюджетных средств, между прочим, и, б, привело бы к реальной помощи именно тем, кто в ней нуждается, и в том, в чем они нуждаются.
Ну, как вы думаете, почему вот не берет правительство Москвы какие-то действительные рычаги для того, чтобы эти проблемы решать? Почему нужно вот кого-то строить перед законом кого-то так? Может быть, выборы в Мосгордуму скоро?
Я боюсь, ну, это может быть, что выборы в Мосгордуму скоро, это может быть. Но здесь же, понимаете, какая вещь? Это же законодательство федеральное, а не региональное. Здесь Москва ничего не может сделать. С точки зрения закона Москва ничего не может сделать.
С точки зрения закона, вот хочу спросить еще уже на другую тему. Вот сегодня газета «Ведомости» пишет о том, что должников, то есть тех людей, которые должны выплачивать там алименты или просто у них долги какие-то, да, их судебные приставы требуют лишать прав, я имею в виду водительских прав, там, каких-то разрешений на охоту и так далее. Как вам такая мера борьбы, очередная мера, скажем так?
Ну, давайте так. Вот я не так давно в качестве, так сказать, главного редактора «Юридической недели» брал интервью у Артура Николаевича Парфенчикова, руководителя Федеральной службы судебных приставов. Собственно, вот с ним тогда я познакомился, мы не были знакомы. Он мне показался человеком очень разумным, жестким. Он бывший прокурор. Значит, и такой менталитет прокурорский, но в хорошем смысле этого слова. Вот. И я с ним, у него задавал ему вопрос, а почему вот ваши все инициативы вы не обкатываете, ну, например, в Ассоциации юристов России? Ну, вот выслушал бы мнение общественной организации, в которую входят и прокуроры, и адвокаты, и судьи, и нотариусы, и судебные приставы, да и вы сами, между прочим. Сказал, да, хорошая идея. Вот. Ну, я подумал, ну, слава богу, сказать, вот, по крайней мере, глупых предложений не будет. Поговорили, и бабах, я читаю в газетах вот это предложение. Значит, по-моему, это предложение продуманным назвать никак нельзя. Ну, например, есть некий должник. Что нам нужно? Нам. Нам нужно с должника деньги получить. Да? Значит, и предлагается лишать его водительских прав. А если этот должник работает, например, шофером? И как мы с ним потом деньги будем получать, когда мы лишим его источника к существованию? Лишать его, не давать ему лицензию на охоту. Да? А если он охотник? А более того, вообще что-то запахло в воздухе поражением в правах.
Как так?
Ну вот так, посмотрите. Это одно дело, когда у человека изымают имущество для того, чтобы покрыть его долги. Или не пускают его за границу. Ну, еще, ну, худой конец. Ты не исполнил решение российского суда на территории Российской Федерации, поэтому пока не исполнишь решение суда, сиди дома. В России, в смысле. Это нормально. Но вот сейчас уже предложение из серии «Ах, ты плохой, не хочешь слушаться», так мы тебя накажем асимметрично. На охоту не пойдешь. А, кстати, почему не запретить этим людям грибы собирать?
А нужно определенное разрешение,
да,
для этого?
Нет, вообще, запретим, и все. Вынесем судебное решение, так сказать, запрещение.
И клейму.
И клейму, да. Запретим, например, фотографировать. Вот. Уже была попытка, так сказать, мобильный телефон у них забирать или там блокировать их, я считаю. Нет, ну, можно, конечно, ерничать по этому поводу сколько угодно. Но действительно, сегодня возьмите, допустим, там не водителя, у которого забирают права, а журналиста. Журналист-должник по алиментам, у него забирают права. Он не может делать свою работу как журналист. Ему журналисту надо быть и там, и там, и там, и там, и везде одновременно. Вот. И в итоге теряет работу. В итоге кредит, так сказать, тот, в отношении которого производится исполнительное производство, вообще ничего не получит. Тут вообще же интересная штука. А, значит, я когда с ним разговаривал, значит, я спросил, вот, а какой процент вы взыскиваете? По какому количеству вот, дел вы производите взыскание? Да? Я цифры не услышал. Там, оказывается, другая статистика. Дела, закрытые производством. Я, в общем-то, будучи юристом, долго не мог понять, что значит дела, закрытые производством. То есть исполненные, наивно говорил я, мне отвечали, нет, дела, закрытые производством. Я говорю, а что такое закрытые производством? Ну, это исполненные, еще какие. Ну, вот те, по которым, в общем, выдавил, те, по которым исполнение невозможно.
Как это невозможно?
А вот так, вот нет имущества. Нет имущества, и дело за производством закрывается.
А потом, если через год у него появляется имущество.
О. Вот. Но на самом деле положение-то у них, вот у этой службы, в достаточной степени сложное, потому что они как бы силовики, в общем, да? Но у них пока нет права на оперативно-розыскную деятельность, чего они хотят, потому что, в общем, это разумно. Но, вы знаете, что они, оказывается, возбуждают уголовные дела. Вот для меня это было откровением, я этого не знал. Это моя вина, что я не знал. По факту неуплаты, по факту нарушения там, порядка в суде там, и так далее. То есть они довольно. Вот, у них есть свои дознаватели. То есть это на самом деле очень серьезное такое силовое ведомство, которое, ну, может, повторю еще раз, факт моей биографии, но я недооценивал его, так сказать, могущество. Вот, поэтому мне кажется, что значит, там в системе, если не память, 80 тысяч человек.
80 тысяч.
Да, по-моему.
Вот
могу цифру путать. Да, могу цифру путать. Но факт тот, что если в середине 90-х годов исполнительного производства вообще у нас не было, у нас были бабушки, судебные исполнители, которые ничего не взыскивали, то сегодня, в общем, они, по-моему, с 2004 года существуют как самостоятельная структура. Они сегодня, так сказать, в общем, встали на ноги. И сегодня судебные приставы исполнительные, в общем, это те, кого побаиваются. И это неплохо. Но мне кажется, что здесь надо было бы вообще идти немножко другим путем. Не расширять круг вот таких вот драконовских полномочий и бороться не за это, а бороться за изменение Уголовного кодекса. Или как минимум хотя бы административного.
В какую сторону?
Сейчас я скажу. У нас есть статья в Уголовном кодексе, предусматривающая уголовную ответственность за неисполнение судебного решения должностным лицом. А вот ответственности для обычного гражданина за неисполнение судебного решения нет. Он не наказывается за это. То есть за ним бегают, его уговаривают. 7% с него взыскивают. Вот исполнительский сбор.
Угу.
что, в общем, обосновано, поскольку это штраф за то, что, ну, как бы штраф за то, что ты сам добровольно не исполнил. Но если бы мы хотим поднять престиж суда, как ветви власти, то вообще надо было вводить бы ответственность за неисполнение судебного решения. Вот есть судебное решение взыскать элемент в таком-то размере. Да? Либо ты его обжалуй, ссылаясь на невозможность исполнения потому-то, потому-то, потому-то. Либо исполняй. И вот если ты его не исполняешь, не судебные приставы за тобой должны бегать и у тебя права изымать и имущество описывать, а для начала ты должен быть подвергнут либо административной ответственности, либо уголовной, не сажать, я имею
в виду. Ну, так все-таки уголовная или административная?
Ну, я сторонник, естественно, административной ответственности. Пускай будет административная.
Но административная ответственность какая? Опять еще один штраф?
Еще один штраф, да. То есть только это будет штраф, а не исполнительский сбор. Ведь, по сути, исполнительский сбор является штрафом, по сути. Ну, так и красиво называется исполнительский сбор. Дело все в том, что исполнительский сбор идет в бюджет Федеральной службы судебных приставов, а штраф пойдет в бюджет государства. Вот в чем
то
разница.
Есть будет стимул еще и
да,
этот человек.
Да. Угу. Вот. Но, как бы, с одной стороны, надо наводить порядок, потому что судебные решения не исполняются добровольно никем. Это есть тот самый правовой нигилизм, про который сейчас все говорят. Вот. А с другой стороны, конечно, не должна быть служба, которая может ограничивать, в общем-то, меня в моих гражданских правах. Управлять автомобилем, ловить рыбу, ходить на охоту, там, выезжать, свобода передвижения. А завтра скажут так, вот тот, кто не исполнил судебное решение, не имеет права выступать в средствах массовой информации.
И все.
Почему-то.
И все. Да?
То есть, знаете, ограничений можно придумать много. Вот, а почему не запретить им пользоваться поликлиниками? Пока не исполнил судебное решение. Ну, в логике этих
логика
предложений.
Логика такая.
Ну, логика такая, что вот будем ограничивать, лишать вас всех благ. Вот считается, что водитель вот, за рулем это благо.
А почему вы считаете, что не нужно, допустим, сажать, ну, там, 5 суток, например, ареста? Не подействует?
Вот в рамках административной юстиции это возможно.
Ну, просто вы говорите о том, что...
Нет,
ну,
точно, на Руси спокон веку была долговая яма. Вот очень неплохая, проверенная в веках традиция.
Вот-вот.
Ну вот, нет, я ничего против этого не имею. Судебное решение надо исполнять.
С Михаилом Борщевским своим особым мнением у нас в эфире. Я напомню, что свои смски на номер +7 985 970 45 45 я вас призываю присылать. И идет видеотрансляция на сайте echo.msk.ru.
Продолжу как бы наш с вами диалог на тему. Я представился, как обидно должно быть. Вот водительские права мы тебе отстояли, они у тебя в кармане лежат, а ты с ними, с водительскими правами, сидишь в долговой яме.
Ну, хотя бы 5 суток, но зато
да.
С правами.
Но зато
вышел,
с правами.
Сел в машину и поехал домой. Все нормально.
Машину запарковал рядом с ямой.
Ну, конечно, как же иначе?
Но парковка платная.
Парковка платная. Да. Угу. Так, о парковке говорить не будем, зато поговорим об МВД. Вот буквально на днях я прочитала новость, которую сразу поняла, что в особом мнении у Михаила Борщевского буду ее обсуждать. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев приказал искоренить коррупцию в рядах милиции, наконец-то, но теперь уже за месяц. Он сказал, что если через 30 дней результатов не будет, то полетят головы.
Я очень расстроился, потому что я, честно говоря, рассчитывал, что он подпишет приказ, где потребует искоренить коррупцию за 2 недели.
За вот 2 недели?
Да, он на месяц растянул. Нехорошо получилось.
Ну, так и что? Значит, за месяц получится, раз за 2 недели все-таки, наверное, мало,
наверное,
да?
За месяц получится в 2 раза лучше.
И все-таки как бороться? Вот он всем сказал, что вот надо, чтобы бороться. Более того, чтобы бороться с людьми, которые берут взятки.
Смотрите.
Да.
Смотрите. Значит, если говорить серьезную тему, то никаким приказом Нургалиева, а я чуть ли не через эфир говорю о том, что лично к нему отношусь с огромным уважением. Так вот, конечно, Нургалиев здесь оказался заложником ситуации. Значит, после вот взрыва с очень большим запахом коррупционности. Вот, ну, слил кто-то информацию. Ну, понятно, ну, очевидно, да? Мне, по крайней мере, как обывателю.
Вы имеете в виду взрыв который?
В Назране.
В Назране,
да,
который
да,
вот
да,
в,
да,
в РОВД.
Да, угу. Да. Вот. И вот как-то, кстати, по времени совпадения, вот тот взрыв, этот приказ. Значит, на самом деле, абсолютно бесполезное, бестолковое занятие. Бороться с коррупцией в милиции в сегодняшней ситуации нельзя. Нельзя, потому что сегодня милиционеры получают зарплату, при которой ты можешь издавать приказы, устраивать показательные там, казни на Красной площади, сечь головы. Да? Но если ты даешь человеку оружие, разрешаешь ему иметь семью, не скопляешь его, да? Не даешь при этом жилья, не гарантируешь ему высокую пенсию и даешь зарплату где-то в интервале от 10 до 15 тысяч рублей, то ты должен понимать, что он будет брать взятки. Он будет вывертывать карманы пьяным на улице. Он это делать будет. Просто надо, в конце концов, честно себе в этом признаться. Я так получается, что очень часто ссылаюсь на интервью, которые беру, потому что для меня в них открывается вот очень много нового. Я брал интервью у одного человека, оно должно выйти в ближайшее время, не буду поэтому называть его фамилию, который мне говорит: я не понимаю, как мои сотрудники могут жить на зарплату в 25 тысяч рублей. Я этого не понимаю. Это ответ на мой вопрос, как вы боретесь с коррупцией в вашем ведомстве. Говорит: ну ладно, еще, так сказать, там где-то на периферии, но в Москве, в Питере, в Сочи. Там, я не понимаю, как они могут жить на эти деньги.
То есть это просто невозможно, это, и сразу же понятно, что они берут за это.
Да. Ну, а у них выхода нет. У них выхода нет. Я уж не беру этих самых гаишников несчастных, потому что я понимаю сейчас, какой шквал поднимется на сайте «Эхо Москвы», значит, что я беру под защиту гаишников. Ну, представьте себе, это люди, которые стоят, там, ладно, на морозе, на ветру. Они стоят в выхлопных газах, в Москве берем, да? Значит, доля превышения свинца в московском воздухе, по-моему, в 100 раз превышает допустимую норму. Значит, через 20 лет это инвалиды. Значит, зарплата у них 12, 15, 17 тысяч рублей. И при этом каждый посылает их либо очно, либо через поднятое стекло автомобиля, ну, очень далеко. Престиж профессии нулевой. Да? При этом, не дай бог, что-нибудь случится, виноваты они, обращаются к ним и так далее. Да? Вот. Много раз приводил пример, так сказать, американской полиции, европейской полиции. Зарплата такая, на которую можно, ну, соответствует среднему уровню. При этом колоссальные социальные льготы. Дети в институте бесплатно, пенсия высокая, медицинская страховка высокая и за счет заведения. То есть, ну вот...
Хорошо, возникает логичный вопрос. Зачем люди идут работать туда?
За деньгами. За деньгами. Они... Ну, есть, с моей точки зрения, кто-то идет ради власти, вот просто ощущение власти, знаете, вот...
Двоечники.
Ну, детские комплексы, может, проявляются. Вот его в детстве били, а теперь вот он начальник, он с палкой, да? Значит, с палкой, я имею в виду, не жезлом, а с демократизатором. Вот, значит, деньги. Колоссальные конкурсы в этом году в университет МВД, в таможенную академию, в высшую школу КГБ, то есть вот во все эти самые, ФСБ, прошу прощения, во все эти самые вузы, да, колоссальный конкурс. То
очень есть много
больше,
людей.
Чем театральное училище.
Очень много людей.
Очень много людей. Что, все они из патриотических чувств?
Ну так что, они все идут, потому что знают, что будут брать взятки?
Да. Или нет, кто-то просто... Есть, конечно, категория людей, которые идут, чтобы быть на госслужбе, потому что кризис показал, что на госслужбе все-таки это более-менее стабильное положение. Ну, все-таки, да? Вот, но большинство, конечно, с моей точки зрения, идет, потому что это... Они же видят, как все живут. Как реально они живут, да? Если у кого-то из вас есть сосед, там, таможенник, милиционер, следователь, прокурор, посмотрите, как они живут. И спросите у соседей, почему это они хотят жить так же.
Действительно странно, но что ж, так,
нет,
значит,
тут,
так.
Вот основное из того, что я сказал. Значит, государство должно понять одну вещь. Декларации, разговоры о борьбе с коррупцией. Это все хорошо. Это промывка мозгов, это полезно. Создание морального фона, это все прекрасно. Принятие тех законов, которые приняты вот в рамках противодействия коррупции комиссии Медведевской, это все абсолютно правильно, это предпосылки для борьбы с коррупцией. Но если ты не потратишься, то ты результата не получишь. Значит, если мы хотим получить результат по борьбе с коррупцией, нам, прежде всего, нужно очень сильно потратиться деньгами. Нужно поднять зарплаты, пускай сократив численность. Но поднять зарплаты.
Это единственный способ.
Это просто необходимое, это недостаточное, но это необходимое. Если он не будет получать 35-40 тысяч, то рассчитывай, что он будет жить впроголодь. Дети будут жить его впроголодь. Жена будет его пилить дома, почему ты ничего не зарабатываешь. Васька, так сказать, работает на маршрутке, зарабатывает в 10 раз больше, чем ты. А он-то Ваську контролирует с палочкой на дороге. Понятно совершенно, что вот он возьмет у этого самого Васьки деньги.
Говоря о милиции, продолжайте. Милиции, вот на сайте на нашем вам задают вопрос слушатель из Канады. Говорит, этот человек говорит о том, что было в субботу во время дня празднования Дня флага, когда там людей задерживали, некоторых побили очень сильно. И вот спрашивает человек, возможно ли судебное преследование, то есть действительно ли возможно судебное преследование конкретных рядовых служащих ОМОНа, а также командиров за умышленное причинение физической травмы Илье Яшину вот, в свете имеющихся доказательств. Вот и видео.
Да, значит, да, возможно. И даже рискну предположить, что, скорее всего, будет. Рискну предположить. В школе мы сегодня упоминали приказ Нургалиева. Я могу что-то путать. Где-то несколько месяцев назад был разговор о том, что просто Нургалиев на эту тему заговорил, что у ОМОНовцев должны быть фамилии. Или номера, или фамилии.
Это в июне было, да, этого года, действительно.
Да.
Номера.
Номера, вот. Значит, вот если это будет, да, то есть можно будет идентифицировать, кто нанес удар, ведь запись-то ведется, то, конечно, будет и ответственность.
Но пока нет этих номеров. Вот есть фото и видео доказательства.
Но если есть лицо, то есть если есть лицо, то будет.
Даже в нынешней ситуации, даже в нынешней системе.
Да.
Плюс 7985-970-45-45. Напоминаю я нашим слушателям, телефон для СМС,
да,
полторы минуты.
Да, я хочу вот о чем сказать. Значит, вот понимаете, вот мы с вами видим видеокадры, значит, по телевидению, как разгоняются демонстрации в Париже, в Берлине, ну, где вот расцвет демократии, да? Значит, мы видим кадры, когда, значит, полиция, водометы, дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ.
Все серьезно.
И это все нормально. Это там нормально. Никто это не воспринимает с осуждением. Да? Вы когда-нибудь видели, как у нас применяются водометы, дубинки, слезоточивый газ или резиновые пули нашим ОМОНам?
Ну, с другой стороны...
Это же видели или нет?
Я не видела.
Знаете, почему не видели?
Почему?
Потому что этого не было. Потому что этого не было. А ОМОН применяет...
Дубинки? Да. Дубинок не было?
Нет. Я имею в виду слезоточивый газ.
То есть слезоточивый газ,
резиновые пули, да. Значит, ОМОНа есть четкие совершенно, так сказать, указания работать физически, вот руками, да? А другое дело в отношении кого? Когда собралось 20 человек на Красной площади с флагами, ну, не надо ни руками, ни мизинцами, ни даже, так сказать, там, пуховыми веерами. Ну, пускай себе собираются. Вопрос ведь другой. Вчера Млечин у вас в вашем эфире совершенно правильно говорил. Вот я как он могу посмотреть? Я не понимаю, почему не давать разрешения на такие мероприятия. Зачем провоцировать людей на нарушение закона с тем, чтобы потом посылать ОМОН, к которому будут претензии по поводу уже другого нарушения закона. Зачем все время создавать зоны напряжения? Особенно в период кризиса, в период, в котором мы находимся сейчас. Вот зачем? Понять не могу.
Продолжим особое мнение с Михаилом Борщевским буквально через несколько минут.
В Москве 17:30. Здравствуйте. В студии Александр Плющев и в эфире выпуск новостей. Госкорпорация Ростехнологии предлагает на пост президента ОАО «АвтоВАЗ» исполнительного вице-президента завода Игоря Комарова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на телеканал «Вести», где выступал замгендиректора Ростехнологии Игорь Завьялов. По его словам, Комаров будет исполнять обязанности президента «АвтоВАЗа» до решения совета директоров компании. Напомню, нынешний президент Борис Алешин в отставку. Подробнее обо всем этом в информационной программе «Эхо» в 18:00, которую вам представит моя коллега Марина Королева. Президент США Барак Обама выдвинул Бена Бернанке на пост главы Федеральной резервной системы США на второй 4-летний срок. По словам Обамы, именно Бернанке предотвратил вторую великую депрессию в США. Он провел ФРС через один из самых серьезных финансовых кризисов, с которым когда-либо сталкивалась наша страна и весь мир, сказал президент. Это назначение еще подлежит утверждению Сенатом. Нынешний срок Бернанке истекает 31 января будущего года. В Чечне сегодня произошло землетрясение силой 4 балла. Об этом агентству РИА Новости сообщили в управлении МЧС России по республике. Эпицентр толчка находился на востоке Чечни, неподалеку от Гудермеса. Слабые колебания почвы ощущались и в Грозном. Информации о жертвах и разрушениях нет. Более 1000 фанатов песнями и плясками встретили в аэропорту Йоханнесбурга бегунью Кастер Семеню, выигравшую на чемпионате мира по легкой атлетике золотую медаль на дистанции 800 метров. Ее подозревают в том, что на самом деле она является мужчиной и, как следствие, нечестно выиграла соревнования. Впрочем, жители ЮАР с восторгом встречают спортсменку. Один из плакатов в аэропорту гласил: «Семеню, наша первая леди в спорте», сообщает РИА Новости. В Москве завтра 17-19, осадков не ожидается. Александр Плющев, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Московский ипотечный центр предлагает слушателям «Эхо Москвы» улучшить свои жилищные условия. Продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Задавайте свои вопросы по телефону 961-2005. И слушайте по средам в 12:08 интервью специалистов Московского ипотечного центра.
Кафе 25 в центре Москвы. Идеальное место как для проведения деловых встреч, так и для романтического ужина. Великолепная кухня, приправленная качественным чиллаутом и доброжелательной атмосферой. Ждем вас в кафе 25, Петровка 25, 231 36 61.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Особое мнение писателей и политика Эдуарда Лимонова вы можете услышать в одноименной передаче 25 августа во вторник после 19 часов.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение с Михаилом Борщевским. Мы продолжаем эту программу. И напоминаю, плюс 7985-970-4545. Телефон для ваших смс-сообщений. Идет видеотрансляция на сайте echo.msk.ru. Посыпались смс-ки для вас, но для начала хочу все-таки другую тему затронуть, а потом уже обсудить вопрос наших слушателей. Дело в том, вот дело как раз в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, о которой мы говорим уже не первый день. И вот когда встал вопрос о компенсациях родственникам погибших, жертвам и так далее, Дмитрий Медведев, президент России, говорил о том, что даже вот он готов изменить законодательство, там, подзаконные акты, чтобы вот все это как-то вот срослось. Вот скажите, как вы считаете, в нашей стране будет изменять законодательство только тогда, когда происходит что-то подобное с Саяно-Шушенской ГЭС?
Ну, это не только в нашей стране. Это всегда во всем мире в течение всей истории цивилизации так происходило. Просто жизнь намного богаче законов. Когда пишутся законы, они пишутся теоретически. Ну, первоначальный вариант, да. Потом их начинают применять на практике. Практика показывает, так сказать, что ну, обычная рядовая практика, не экстремальная, не эксклюзивная, показывает, что вот это нуждается в изменении. Значит, это меняется. Вот. Но когда происходят какие-то сверхсобытия, ну, например, Чернобыль когда был, да, перекроили все законодательство. Потому что, оказывается, возможно событие, которое невозможно было предусмотреть при написании закона, приходится применять специальные законы или менять общие нормы в связи с принятием, в связи с тем или иным событием вот в реальной жизни. Значит, тем более, когда события происходят непредсказуемые. Саяно-Шушенская ГЭС, сколько я понимаю, значит, и знаю, на сегодняшний день никто не понимает, что там произошло.
Ну, до конца. Точно и до конца.
До конца точно нет. Там есть разные версии, да? Но точно до конца никто не понимает, что произошло. Значит, но факт тот, что вот мирная профессия, не опасный атом, да, а безопасная гидроэлектроэнергетика, значит, мирная профессия, мирное время, никакого теракта, ничего, 70 трупов. Вот что-то, как бы, все понятно совершенно, что законодательство не адаптировано под такие ситуации.
Но это законодательство с последствиями.
Я не знаю, что Медведев конкретно имел в виду, какое законодательство он собирается поменять, поэтому не берусь комментировать, правильно, неправильно, обоснованно, необоснованно, можно было сделать раньше, нельзя было делать раньше. Вот. Но то, что такие события, в принципе, ведут к изменению законодательства или вызывают потребность в изменении законодательства, это совершенно нормально и естественно.
Вот студент из России спрашивает вас на сайте как раз, вот видите ли вы какие-то правовые механизмы для предотвращения событий, подобных, как на Саяно-Шушенской?
Я думаю, что здесь не правовые механизмы. Мне почему-то кажется, вот рискну предположить, что выяснится, что эта катастрофа имеет человеческий фактор. Вот причина катастрофы – человеческий фактор. Кто-то где-то не ту кнопку нажал, что-то не то сделал. Вот мне кажется так. Ну, это вот даже не версия, это гипотеза такая.
Значит, мнение, да. Особое мнение.
Да, даже не особая гипотеза. Вот. Здесь законодательно ничего не сделать нельзя. То есть это иные механизмы, не законодательные.
Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Вот здесь нам люди уже присылают смс-ки. Леонид пишет. Тогда люди, которые получают, это возвращаясь к теме с сотрудниками милиции, гаишникам и так далее, они пишут, тогда люди, которые получают 10-15 тысяч, но нет возможности получать взятки, нормально будет, если они будут воровать. То есть, ну, не люди, которые не гаишники,
я
да,
понимаю,
и милиционеры.
Да. Да, значит, вот смотрите, конечно, хорошо, чтобы все были богатые, здоровые. Вот это было бы очень хорошо. Но так не бывает. Значит, да, потому что если все начнут получать по 50 тысяч, то кто-то начнет получать по 150, а те, кто по 50, тоже окажутся бедными, потому что начнется самая инфляция, вам любой экономист подробнее объяснит, как это происходит. Дело все в том, что нельзя, чтобы те, у кого есть власть, есть полномочия и есть возможность получать взятки в силу своего властного положения, чтобы они при этом были нищие. А еще к этому добавьте оружие. До конца непонятно, что там с делом Евсюкова-то, да?
Да, вообще до конца
пока,
непонятно.
Как бы, так сказать, все тихо забыли. Вот. А если там у него, так сказать, сдвиг по фазе произошел, то почему? От вседозволенности, от бедности, от разницы между его реальным положением и формально-официальным положением, да? Вот, я имею в виду материальным. В данном случае, да? Не знаю.
Это, вы есть, считаете, это важно, если мы поймем, что случилось?
Конечно.
Это,
для того, чтобы предотвратить,
это не единичный случай?
Для того, чтобы предотвратить такие вещи впредь, нужно понять, что и почему произошло с конкретным Евсюковым. Чтобы, по крайней мере, профилактически не было потом это с Ивановым, Петровым, Сидоровым. Вот. А у нас там вообще беда, так сказать, вот, по-моему, в силовых структурах на нижнем уровне. Там полная беда. Я сейчас не беру ребят, которые там, реально воевали там, в Южной Осетии, в Чечне, реально воевали и рисковали своими жизнями. Но я вот разговаривал с несколькими ОМОНовцами, у меня было поразительно, что они мечтали, ну, это было несколько лет назад, мечтали поехать в командировку. И сегодня, кстати, ничего не изменилось. Мечтают поехать в командировку в Чечню.
Ну, потому что там деньги больше платят.
О, но несколько лет назад, сейчас-то, допустим, там, они жизнями не рискуют. А несколько лет назад они реально рисковали жизнями.
Сейчас
реально.
Жизнями не рискуют милиционеры в Чечне?
ОМОНовцы – это не те, которых взрывают. ОМОНовцы на базах сидят, они по улицам не ходят, к ним на велосипедах не подъезжают. Нет, рискуют, конечно. Конечно, рискуют. Но вот пару лет назад, когда шли еще активные боевые действия, да, значит, они рисковали просто конкретно. Они знали, что они едут под пули, да, и хотели поехать. Это какое же должно было быть материальное положение здесь, чтобы хотеть поехать туда? Это, в общем, с моей точки зрения, психически не совсем адекватная реакция. Теперь представьте себе, что эти ребята оказываются обратно в Москве. В Москве, в Питере, неважно где, да?
То есть возвращаются в мирное время,
в мирное где время.
Не идут военные.
Денег им особых здесь не платят. Там у ОМОНовца, там, по-моему, у московского ОМОНовца с лужковскими добавками 14 тысяч рублей, по-моему, 15 тысяч рублей. А так вообще, по-моему, что-то 11 тысяч. Вот. Денег не платят. А тут какие-то еще ходят, что-то требуют с флагами, такие хорошо одетые. Вот вам и реакция.
Да это для этого, для разгонов маршами несогласных привозят из других регионов
не знаю.
ОМОНовцы?
Не знаю. Не могу сказать, не знаю. Вот, поэтому, конечно, хорошо, что, возвращаясь к вопросу радиослушателя, конечно, хорошо, что все хорошо получали, но абсолютно недопустимо, что плохо получали врачи и силовики.
Закрывая эту тему, Айрат нам прислал сообщение, чиновники тоже мало зарабатывают, там тоже коррупция.
По-разному. Чиновники зарабатывают по-разному. Я беру даже себе, беру официальные зарплаты, да, по-разному. Ну, я знаю, там невысокий чиновник невысокого уровня в правительстве Российской Федерации, то есть в Белом доме, как бы выше не бывает, да, зарабатывает где-то 20-25 тысяч.
20-25 тысяч?
Да, невысокого уровня. Не самого низкого, а невысокого уровня, таких, каких там большинство.
То есть это те люди, которых в основном обвиняют в том, что они, в общем, берут взятки и так далее?
Нет, эти взятки не берут, и до них не, так сказать, не тот уровень, чтобы брать взятки. Вот. Но это те, с чего начинает вся молодежь, которая приходит в правительство.
Кстати, о молодежи. Вот на выборах мэра Астрахани осталось у нас с вами несколько минут. Я вот буквально проглядела эту новость. Прокремлевская молодежь заявила о том, что будет бороться с политическим мусором и вскрывает почтовые ящики и изымает оттуда, значит, вот агитацию. Как бороться с такими людьми?
Сажать.
Сажать нашистов?
Да.
Вы думаете, в нашей стране возможен вариант, когда сядет в...
Вы знаете, вот у меня отношение к нашистам очень-очень субъективное и неприятное. Значит, очень много они проводят акций всяких разных, да? Я вот все ждал, когда вся нарушенская ГРЭС, да, произошла эта беда, значит, и сегодня там правительство дает какие-то деньги, там Сбербанк какие-то деньги дает, да? Вот эти вот нашисты, их много. Ну, открыли бы счет. И скинулись бы по 100 рублей
так.
В помощь вот этим вот семьям погибших, пропавших без вести. Ладно уж, там не вызвались ехать восстанавливать, как в старые времена, там поднимать...
Как в Грозном,
да, поднимать там целину или там строить чего-нибудь. Но хоть что-нибудь бы сделали. Но реально, вместо криков, шумов, так сказать, размахивания флагами и демонстрации того, чего они сами не понимают, что они демонстрируют, ну, хоть что-нибудь бы сделали, ну, хоть какая-то малейшая гражданская совесть должна быть. Ну, да, они организованы, вроде у них есть комиссары, у них там, ну, сделайте хоть что-нибудь полезное. Там, металлом собирайте, в конце концов, с макулатурой.
Хорошо, ну вот, возвращаясь к Астрахани, да, я понимаю, что нашисты – это нашисты.
Нарушение тайной переписки. Скажите, почтовый ящик – это нарушение тайной переписки.
То есть по закону есть такая статья, да. которой можно посадить этих людей. Значит, у нас осталась с вами одна минута.
Ну, посадить, но привлечь к административной ответственности, если уж точно можно.
К административной ответственности? Да. А какое там, ну, чисто теоретическое наказание? Ну, на сутки хотя бы могут закрыть?
Нет, ну зачем? Ну, штрафовать достаточно.
Штрафовать?
Да. И все в пользу пострадавших на Саяно-Шушенской ГЭС.
Спасибо большое. Я напомню, что в особом мнении у нас был Михаил Баршевский, который рассказал нам сегодня об очень многом. И также напомню, сегодня мы с вами говорили о том, что неизвестно на самом деле, что действительно произошло на Саяно-Шушенской ГЭС. И завтра у нас в эфире в 7 часов в особом мнении будет Сергей Шойгу, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Я надеюсь, что мы выясним наконец-то, что произошло на Саяно-Шушенской ГЭС и что там делали МЧС, как это все происходило. Спасибо большое Михаилу Баршевскому. Спасибо большое нашим слушателям, зрителям, что писали и интересовались. Особое мнение.